субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» «За горизонтом. История бывших соотечественников за границей» рассказывает Валентин Барышников. Затем программа «Мужчина и женщина» Тамары Леленковой. Он – потомок первой эмиграции, родился в Америке. Она – москвичка. У них была трудная жизнь и романтическая история. Теперь они – жители Рима. Рассказ Валентина Барышникова.
«За горизонтом». Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Герой этой программы – уроженка Москвы, а ныне жительница Рима Анна Барзаковская, мать пятерых детей и жена диакона местного православного прихода Всеволода Барзаковского. История, которую вам предстоит услышать, – это история любви, которая началась в 1989 году, когда Аня, только закончив школу, вместе с родителями эмигрировала из СССР. Их путь, как и у многих тогда, пролегал через Италию. Там они задержались в ожидании визы в Канаду. Задержались и так никуда больше и не уехали. Рассказывают Аня и Сева.
В Италию мы прилетели 1 декабря. Сияющее небо, голубое, высокое, ни зимы, ни холода. На земле, на обломках колонн сидят подростки, молодежь, которые заливисто хохочет, кто-то кого-то обнимает, целует. Мы поехали в русскую церковь на Рождество, 7 января. Маленькая домовая церковь, все очень-очень скромно, довольно много народу. Но не очень долго я точно была в молитве. Внимание мое довольно быстро было привлечено мальчиком, который прислуживал в алтаре. Такой ангелоподобный отрок, светловолосый, собранный, по сторонам не смотрел, в отличие от меня. Я даже поймала себя на мысли, что, наверное, все-таки в церкви такие мысли надо от себя гнать. Однако же я стала поближе, так, чтобы он меня мог увидеть. И так только глазами на него постреливала. И довольно быстро результат добилась. Он меня заметил и тоже так стал смотреть меня довольно пристально. Дальше нас пригласил священник подняться в церковную квартиру, познакомиться и на обед. И там уже произошло мое знакомство. У него было русское имя, Сева, русского происхождения наполовину. К сожалению, по-русски он не говорил. Я чуть-чуть говорила по-английски, и так вот на ломаном моем английском мы и объяснялись.
По-русски я спросил, если она говорит по-русски. И она говорит, да, конечно. А я сам по-русски не говорил. Единственное, что я мог сказать, это говорите ли по-русски. И я сам сказал, что я не говорю по-русски. И тогда я спросил, говорит ли она по-французски. Нет, по-итальянски. Нет, по-английски. И она сказала, да. Говорили, что мы увидимся вечером. Ну и потом я поехал домой и очень много думал о ней. Что я ее увижу вечером и наконец-то удается ближе познакомиться. Может быть, даже как-нибудь выйти, показать ей мой мотоцикл, прокатать ее, что-нибудь такое. Я хотел немножко похвастаться, что я там катаюсь. Вечером в итоге я подошел, и мне объяснили, что Аня и родители не смогли приехать. Был очень разочарован.
Несколько раз подряд нам не удавалось с ним встретиться. И вот, наконец, 21 января, мы все выходим после службы. Небольшая компания из моих родителей, моей сестры, наших друзей. Он тоже вышел из церкви. Подходит и говорит, я вас всех приглашаю на обед в ресторан. Отчаяние в глазах. Наш приятель сказал, слушай, мы так тебе благодарны. Ты знаешь, вот никто не может. Ну вот только Аня, если ангелоподобный отрок неожиданно выдевает в ухо сережку, откуда-то появляется шлем, и мы куда-то несемся на мотоцикле. Я его обняла покрепче, и вот так мы неслись. Сначала мы заехали к нему домой. Его мама была довольно известная, замечательная певица.
Пришли ко мне домой, она познакомилась с моей мамой. Моя мама сказала, что она очень красивая, какая-то девушка эпохи Возрождения.
Потом мы поехали, но все-таки были подростки, мы поехали в лунопарк.
Был такой мост, который двигался, и она как-то споткнулась, и я ее как-то обнял. Это был такой первый момент, близкий. Я ее отвез, это уже было вечером. Такое место называется Джанниколо, это такой холм. И с этого холма вид на весь город. Сидели, темнота, никого не было, и там я ее первый раз поцеловал. Я помню, что я тут же ей говорил, что я ее люблю, она мне не говорила. До тех пор, пока она вошла на автобус, чтобы уехать домой, двери закрылись автобуса, она губами сказала, я тебя тоже люблю. Я очень ревнивый. Один из первых вопросов, наверное, который я задавал, это, а у тебя мальчик есть? Ну, сказал, что есть. Ну, и в итоге, когда мы уже стали вместе, потребовал, чтобы она звонила в Москву и бросила его. И она прямо передо мной так и сделала.
Как оказалось, что на самом деле, при том, что мы очень друг к другу стремимся, мы совершенно люди разные. 17-летний подросток Виталий – это сущее дитя. Я же к своим 17 годам пережила эмиграцию, я оставила своих родных, свою страну. Первое время мы очень-очень-очень много ссорились. Буквально каждый день я возвращалась домой в слезах. Между нами такая пропасть пролегала. А для него, для подростка, школьника, это было, наверное, многовато. Я обижалась по любому пустяку. Один раз я его приревновала к 4-летней дочке наших друзей и ушла в ночь в никуда. Ну, мы это преодолели. Я думаю, что это из области чудес. Насколько проще было бы Севе в тот момент махнуть на меня рукой.
Мне казалось, что она капризная, избалованная. Я даже иногда был довольно жестким. В какой-то момент она приходила ко мне домой, я ее старался игнорировать. Правда, это недолго длилось. Желание быть вместе было гораздо более сильное, чем обида.
Закончился учебный год. Оказалось, что Сева, увлеченный мною, завалил несколько предметов, и его папа строго велел ему собирать чемоданы и ехать заканчивать школу в Америку. И он уехал.
Нашли военную подготовительную школу, чтобы потом поступать в авиационную академию в Америке. Я хотел стать летчиком. Конечно, это было страшно трудно, потому что я уехал от семьи. Фактически я больше дома не жил. Мне было 17 лет. К тому же военная школа, правила, формы.
Я сейчас вот говорю своей сестре: слушай, как тебе везет? Вот ее жених живет в Голландии. У вас и имейлы, дешевейшие телефоны, и смски. В наше время был только телефон. Это было очень дорого. Да и не могла я ему звонить. Он был в военной школе. И почта, обычная почта. Я ездила каждый день в Ватикан, потому что ватиканская почта лучше итальянской.
Был свободный 1 час в день. 30-45 минут, даже иногда целый час я писал ей письмо. Каждый день.
Амур, амур. В эфире Радио Свобода вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герои сегодня жители Рима, бывшая москвичка Аня Барзаковская и ее муж, диакон Сева Барзаковский. Проведя почти год в военной школе, Сева вернулся из Вашингтона в Рим. Аня к тому времени стала петь в церковном хоре, работать помощницей регента, церковного дирижера. Сева пошел учиться в университет на философский факультет и также работал в церкви.
Это был очень хороший год. Мы друг друга узнали гораздо ближе. А на следующий год он поступил в Богословский институт в Париже.
Понял, что я летчиком быть не хочу, хочу лететь еще выше.
Мне было очень трудно его отпустить. Я до последней минуты надеялась, что, может быть, это не произойдет. Ну что, он сел в поезд и уехал. Парижский поезд в 7 часов отходил с вокзала в Термине. А я побрела грустно домой.
Эта разлука, конечно, она была более проблематичной. Она пошла в кино с учителем музыки. Тот же самый вечер, когда я об этом узнал, я поехал на вокзал, и на следующий день я был в Риме. Проверить, что ничего не случилось, что она меня еще любит.
Кто больше сомневался, быть ли вам вместе, ты или он?
Но в тот момент это была я. Сева не сомневался ни в чем. И я ему за это очень благодарна. Он уехал еще на год в Париж. Я не могла к нему поехать, потому что у нас не было никакого вообще документа. Я училась в консерватории, не совсем удачно, образовались узлы на связках, и я не могла больше петь. Конечно, мне было жалко, но к тому времени я уже шла прямым ходом к замужеству. Меня уже ничего больше не интересовало. В декабре нам наконец пришла канадская виза. Я сказала, что я никуда не поеду.
В конце 93-го года я приехала на каникулы рождественские. Я ее официально просил, не выйдешь ли ты замуж. Она сказала, что она должна подумать. Настолько это осталось в памяти, что она мне не дала ответ, что, честно говоря, я даже не помню, когда мне дала ответ.
Ну, хотела все-таки обдумать, сколько раз в жизни девушке приходится такое принимать предложение. Была в такой степени запутана вся эта история с Канадой. Едем мы, не едем. Но потом никуда не уехали, и тогда я говорю, давай, хожу за тебя замуж. Мне было 22 года. Пожениться-то мы поженились, но дальше мы собирались ехать в свадебное путешествие. В Париж, конечно, на экзамены у Севы. Но Сева немножко приболел, и поэтому мы остались еще несколько дней в Риме. И нам негде было жить вместе. И один раз даже я ночевала одна дома, и мама очень возмущалась, что ж такое, мы же тебя выдали замуж, что ж ты тут делаешь?
И мои родители, и ее родители были, в общем, так или иначе против. Священник был против, который в итоге нас венчал.
Почему были против?
Считается, что рано, что нет работы, не закончил университет, что ты безответственный, как вы жить-то будете, нет доходов.
В Париже, кроме того, что было дождливо и холодно, было очень хорошо. Это было первое место, где мы, в общем-то, жили вместе. Сняли маленькую квартирку в предместе Парижа под названием Аньер. Там прожили 2 года, там родилась наша первая дочка Надя. Вот на что мы жили. Родители помогали, оплачивали нам квартиру, а остальное, единственное, что я умела делать, это петь в церковном хоре. Этим я и зарабатывала. Мы жили на улице Rue des Jardins, улица сада. Прямо под нашим окном находился сад. Очень красивый, ухоженный. Там вот я совершала променад. В тот день, когда Наде исполнился год, я забеременела опять Севой, старым ребенком. Переезд из Парижа в Рим, я собирала вещи и буквально обливалась слезами. Это наш первый дом, здесь родилась моя дочка. Потом этот критерий карьере я применяла к любому месту. Второй дом. Здесь я родила еще одного ребенка. Здесь я зачала еще одного ребенка. Находила повод поплакать.
Я принял сан. Мы уже решили вернуться в Рим, где я был назначенным диаконом в Римской православной церкви святителя Николая. Было нелегко, потому что я же не работал, а церковь зарплаты не дает. Первая работа, которую я нашел, на маленьком мопеде почтальоном работал. Ну и работал так неделю, потому что была безумная работа, и платили они просто почти ничего. В итоге я нашел работу преподавать английский язык.
Снимали квартиру в церковном доме. Церковный офис находился прямо под нашей кухней. Я просто ему кричала: «Все, в обед готов?» Поднимался обедать. Мы еще переговаривались, выбирая, что готовить, какой тип пасты и с каким соусом.
Спустя какое-то время Сева потерял работу в Риме и решил попробовать устроиться в Америке. Они прожили в Вашингтоне 5 лет, но в конце концов вернулись в Рим.
В течение этих 5 лет много чего изменилось. Через год у нас родился Серафим.
Сева в церкви стал занимать очень важную для него позицию. Он стал протодиаконом, потом архидиаконом митрополита Американской церкви. Он с ним ездил, во всех его поездках сопровождал. Потом я начала работать регентом собора кафедрального в Вашингтоне. Мне было тяжело в одном смысле в Америке. Я не понимала, как растить там детей. Боялась, что я выращу людей, которые будут мне чужими. Как-то раз мы поехали на каникулы в Италию зимой. И этот месяц мы провели, гуляя по городу, ходя на экскурсии, которые проводила моя мама. Я вдруг увидела, совершенно иными глазами увидела своих детей, как они выросли, как для них это важно. И Сева был со мной согласен, что нам необходимо вернуться.
За год до нашего возвращения в Рим вот родилась Ксюша, Ксения.
Здесь жизнь стала сразу очень тяжелой, потому что такой большой семье, как наша, с 4 детьми, бороться за существование непросто. А также по той причине, что произошла ужасная трагедия, погибла Севина мама.
Этот трудный момент в моей жизни длился очень долго. Мы друг друга вдруг не понимали. Или я старался искать утешение духовное не у Ани, как это было всегда, а в других людях даже. Но и тем не менее, любовь на все покрывает, как говорит апостол Павел. Аня – моя жизнь, нет ничего другого. У нас родился еще в Риме 5-й, последний наш ребенок Никита. Уже 17 лет мы вместе, и я могу говорить, что я влюблен, и больше влюблен даже, чем раньше.
У нас был очень тяжелый момент после смерти Севиной мамы в наших личных отношениях. На преодоление его ушло около года. И сейчас полностью все позади. Впервые, наверное, за долгие годы материнства у меня возможности совпадают с желанием. Я, в общем, должна быть дома и посвящать себя детям. И все мои желания этим исчерпываются. Я никуда не рвусь. Когда я оказываюсь где-то, у меня сжимается сердце, начинаю заглядывать в чужие коляски, и я понимаю, что мне надо скорее возвращаться домой.
Аня и Сева Барзаковские. История любви в программе «Радио Свобода. За горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Мужчина и женщина. Продолжит вечную тему программы Тамары Лиленковой. Понимают ли мужчины, что присутствие женщин в политике приносит им выгоду?
В сегодняшней передаче мы будем говорить о присутствии женщин в политике. Дело в том, что в традиционном патриархальном обществе все важные внешние вопросы решали мужчины, а более мелкие экономического характера – женщины. В современной структуре управления государством гендерные роли, за редким исключением, претерпели незначительные изменения. Правда, мировой опыт демократии показывает вполне очевидную взаимосвязь уровня демократии и участия женщин в политике той или иной страны. И Россия в данном случае не исключение. Процент женщин в Думе и правительстве на сегодняшний день много ниже, чем, скажем, лет 10 назад, чуть больше 7%. Кроме того, редкая политическая партия считает нужным иметь гендерную программу. В России почти нет женских общественных организаций, и даже феминистское движение едва различимо. Объяснить сложившуюся в России ситуацию я попросила председателя женской гендерной фракции партии «Яблоко», председателя Межпартийной ассоциации «Женщины в политике» Галину Михалеву.
Что касается женских внутрипартийных объединений или фракций, это все равно. Они есть практически во всех европейских партиях, включая консервативные. И либералы, и социал-демократы, причем это одни из самых старых объединений.
Как вы думаете, почему не так много и стало меньше для женщин в политике?
Есть два основания. Основание первое, то, что я называю советской ловушкой. С революцией женщины получили права, обязанности у них остались. И, соответственно, государство их, извините за грубое слово, пользовало так, как ему было надо. Нужно нужна была рабочая сила. Пожалуйста, вам время любви пчел трудовых, Калантай, фабрик, кухонь и так далее. Стала приближаться война, нужны были солдаты. Запретили аборт и, значит, назад рожайте. То есть, на самом деле, реально-то они оставались дискриминируемыми женщинами. Потому что здесь закономерность какая? Там, где власть или деньги, там больше всегда мужчин, там меньше женщин. Тем более, когда стала повышаться роль партии, пройти можно было только через партийную бюрократию, партийную верхушку, их просто перестали пускать. А второе, почему авторитарным режимам женщины не нужны? Потому что в авторитарных режимах бюджет распределяется под силовые структуры и под бюрократию. А женщин чем больше, тем больше шансов, что это уйдет все на образование, на социалку, на детские пособия. Это просто же закономерность ООН давно известна. И если женщин меньше 20% политики, не решаются проблемы детей. Если меньше 30% не решаются проблемы женщин, не нужны мы им. На высших этажах власти у нас вообще процент женщин, как в Танзании. Как было в сталинские времена, так точно и сейчас этими демографическими проектами. Женщин рассматривают как родильную машину, как инструмент для производства будущих солдат. То есть женская политика что такое? Родовспоможение. И в том числе женщина, чтобы пробиться, должна быть, по крайней мере, в 3-4 раза эффективнее, лучше, умнее мужчины. Да еще и внешностью должна обладать. То есть то, чего от мужчины не требуется. Есть еще одна вещь. Это сложности нашего женского голосового аппарата. Высокий голос очень. Потому что когда ты начинаешь, особенно волнуешься, начинаешь говорить высоким голосом, это воспринимается как истерические выкрики. Конечно, здесь надо и над собой работать, и работать над общими привычками. Чтобы язык был один. Вот я из своего опыта могу рассказать историю. Приходилось все время иметь дело с нашими руководителями организации мужчинами. Там действительно, если ты им показал, что ты их сильнее, все, они готовы уже тебе подчиняться. Во всяком случае, в формальных отношениях и в публичном пространстве. И вот когда я собрала фракцию, начала работать с женщинами, мне очень сложно было перестраиваться. Потому что там потребовалась совершенно другая манера. Более доверительная, более интимная, если хотите, с меньшими элементами принуждения, потому что женщину надо, как правило, убедить, показать ей, что ее здесь никто не подавляет, тогда она тебе поверит. У женщин равных прав не было 3000 лет. Она как инвалид, эта женщина, в ментальном смысле. Ей надо помочь поверить в себя. На самом деле, практически сейчас во всей Европе есть практика позитивной дискриминации и практика государственного феминизма. При общих равных рекомендуется отдавать предпочтение женщин. Именно для того, чтобы выровнять количество женщин на ключевых постах. Просто нет четкого понимания, как же эти роли должны различаться в современном мире. Просто потому что современный мир другой совсем.
Несмотря на то, что в повседневной жизни женщины России занимают более активную позицию, чем мужчины, в политике их качества до сих пор остаются невостребованными. Является ли это следствием дискриминации или объясняется политической незрелостью женщин? Я спросила у члена молодежной палаты при Московской городской думе Семена Бруда.
У нас демократических свобод совсем мало, поэтому, естественно, и женщины, как и все в нашей стране, в общем-то, испытывают проблемы. Но, с другой стороны, тема, честно говоря, для меня не всегда до сих пор понятна полностью. Гендерная тема, потому что есть тоже опасность некие перегибы иметь. Можно, борясь с одними стереотипами, навязывать другие. К примеру, тоталитарная традиция, она связана с женским восприятием. Задушить в объятиях, такой принцип. Ну, это одна из версий.
А вам не кажется, что мужчины тоже ущемлены по-своему в правах? Тут есть некий баланс.
Да, с мужским населением у нас вообще проблема. У нас, по-моему, средняя продолжительность жизни мужская 59 все-таки.
Разговор продолжит Галина Михалева.
Что касается различия между положением мужчин и женщин при общих равных, есть объективные показатели. Женщины получают 60% от мужчин. В отношении женщин очень часто применяется насилие, в том числе семейное насилие. Женщины рассматриваются в рекламе как сексуальный объект. А теперь на другую сторону посмотрим. Вот где у нас дискриминируются мужчины? В качестве отцов, потому что детей оставляют исключительно женщинами, какие бы они ни были. В этом смысле женщины в привилегированном положении. Ну и плюс еще одна вещь. Это очень жесткий патриархальный тренд. Это, например, высказывание Жирновского о том, что профессия депутат, это как подводник или космонавт, и нечего там женщинам делать. Или это инициатива по запрету абортов, инициативы по многоженству. Есть специфические, очень внятные, очень ясные проблемы, которые чувствуют и ощущают на себе все время женщин.
Семен, а как вы считаете, может быть, действительно феминистского движения в России, практически нет, по той причине, что женщины чувствуют, что у них есть все возможности? просто их право использовать их или нет.
Иногда сталкиваешься с каким-то радикальным женским феминизмом, тут очень опасно перегнуть палку. Вообще, когда женщина в политике участвует, это очень хорошо. Но я считаю, что должны быть просто равные права. Должна быть свобода выбора, действительно. Но, кстати, есть вполне опасность, что может женщина, будучи президентом, реализовать жесткие тиранические тенденции. Это, мне кажется, совершенно не исключено. Хотя, я бывал, например, на встречах Галины Петровны Хованской с населением, с избирателями там, Московской области до этого раньше, и очень часто слышал призывы самых простых людей, причем мужчин, Хованскую в президенты. Мне кажется, тут пол имеет, конечно, значение, но не ключевое. На самом деле, тут есть такой вопрос, что если женщин искусственно приводить в политике, создавать специальные квоты, то я не знаю, что из этого получится. Если женщины естественным, нормальным путем, тем выборов придут в политику, завоюют голоса избирателей на честных и свободных выборах, то я абсолютно уверен, что законы станут более социальными, более справедливыми, и вопросы материнства, и рождаемости, и образования будут намного более справедливыми для граждан, намного более удобными. Женщины должны приходить в политику обязательно, как можно больше. Но я просто считаю, что должен быть естественный, нормальный, демократический процесс, без всяких привилегий или квот, или еще чего-то.
Но почему же, раз женщина, обязательно сразу воспитание, образование? Ну, как, ну, а если женщина станет министром обороны, как Элизабет Рен?
Если она будет компетентна в вопросах, не как у нас сейчас мебельщик, министром обороны, если это будет компетентный человек, то это будет хорошо.
Это было мнение члена молодежной палаты при Московской городской думе Семена Бруда. Слово председателю Межпартийной ассоциации женщин в политике Галине Михалевой.
Действительно, политика поворачивается, когда женщин много, лицом к человеку, к его потребностям. А когда доминируют мужчины, политика занимается такими крупными глобальными вещами. Геополитикой, войной, интересами государства. Исследования говорят, что женщины в политике и в решении вопросов бизнеса, кстати, тоже предпочитают неконфронтационные стратегии. Они предпочитают находить компромиссы и решать проблемы. Здесь важно, чтобы было гендерное равновесие, чтобы сочетались мужские стратегии со стратегиями женскими. Это просто будет устроено все по-другому. Я думаю, что жизнь будет просто комфортнее и удобнее для всех. И самое главное, если мужчины не поймут этой проблематики, то и женщины никогда свои интересы защитить не смогут. И вот что касается политики, есть еще одна хитрая штука, такая прагматическая. Мужчинам надо показывать выгоды от этого дела.
Так получается, что пока мужчины не захотят, не поймут своей выгоды, женщины будут оставаться вне политических дел. Но даже попав во властные структуры, они с большой вероятностью могут оказаться исключительно в сфере внутренней, социально-образовательной. Таким представляется место женщин в политике на сегодняшний день. Об этом в передаче рассказывали председатель женской гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева и член молодежной палаты при Московской городской думе Семен Брут.
Тамара Лиленкова, программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в отделении милиции жестоко избиты несколько участников так называемого «Коноплянова марша», сообщила Радио Свобода, одна из 14 задержанных. Кроме милиционеров в отделении находятся сотрудники госнаркоконтроля. Как передают радиостанциях Москвы со ссылкой на одного из задержанных, в его адрес звучали угрозы подбросить наркотические вещества. Сегодня около 20 сторонников легализации марихуаны попытались провести несанкционированное шествие на Старом Арбате. Акция была разогнана сотрудниками милиции. Пропавший в Африке пассажирский авиалайнер потерпел катастрофу на юге Камеруна у города Ниета, сообщило местное радио. Подробности неизвестны. На борту кенийского самолета находились 115 человек. Один человек погиб, и десятки получили ранения в американском штате Канзас, над которым пронесся мощный торнадо. Торнадо обрушился на небольшой городок Гринсберг в ночь на субботу. Частично разрушены многие жилые дома и местная больница. Прервана телефонная связь. В Киргизии оппозиция требует отставки руководства страны и создания нового коалиционного правительства.
Дочери экс-президента Киргизии Бермет Акаевой предъявлено обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса, включая препятствование правосудию. В качестве меры пресечения избран домашний арест. На Украине состоятся досрочные выборы. Парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Дату выборов пока еще не назначена. В заморских департаментах Франции уже начался второй тур президентских выборов. В самой Франции голосование пройдет завтра. За пост главы государства борются консерватор Николя Саркози и социалистка Сигален Руайаль. Саркози, судя по последним опросам, увеличил отрыв от соперницы. За него готовы отдать голоса 55% французов. За Руайаль 45%.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов. В этом выпуске книги двух священников отца Михаила Ардова. Книга его называется «Мелочи архи, прото и просто еврейской жизни». И книга иронических притчей и афоризмов отца Якова Кротова под названием «Хохмы».
Религиозная литература и литература, выходящая порой из-под пера религиозных деятелей, вещи очень и очень разные. Недаром же один из самых ярких образцов подлинно религиозной, то есть истинно духовной литературы, оставил не профессиональный, так сказать, священник, а один из лучших светских русских писателей Николай Лесков. В конце концов, одно название «Некрещенный поп» чего стоит. Пойдя по его пути, любой автор поневоле обрекает себя на сравнение, например, с мелочами архиерейской жизни. Другое дело, что иной автор не боится таких сравнений, а прямо указывает на свое к ним прямое отношение. Разумеется, уважительное. Так давно уже поступил отец Михаил Ардов, написавший свою книгу «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни» примерно лет 10 назад. А вот теперь он представил ее второе издание, как водится, переработанное и дополненное. По виду это продолжение лесковских мелочей, короткие зарисовки из жизни российских священнослужителей в разные времена. По сути же, книга перестает быть таковой, стоит лишь ее перевернуть и посмотреть на последнюю страницу обложки. Оказывается, что там вовсе не заканчиваются мелочи, там начинается совсем другая книга. Называется она «Узелки на память», а состоит, по сути, из таких же зарисовок и сценок, только с участием светских персонажей. Сам отец Михаил Ардов так объясняет эту особенность книги.
Но я бы сказал, что это как бы две стороны моей деятельности. С одной стороны, я православный священник, а с другой стороны, я литератор. Но они объединяются некой документальностью. Я не только не пишу беллетристики, но ее не читаю. Меня интересует только нон-фикшн, как теперь модно говорить. Но это и та, и другая книги именно такие. Но все-таки они не должны пересекаться, потому что одно дело – это мир церковный, а другое дело – это мир светский, мир литературы, мир истории и так далее. У меня два моих любимых писателя. С одной стороны, это Лесков, которому я подражаю, продолжая его дело. Вот. А с другой стороны, я большой поклонник князя Петра Андреевича Вяземского. И его записные книжки, мое тоже любимое чтение. Я посильно подражал в другой книге ему, и вот там я взял эпиграф такой, который, собственно говоря, мог бы быть эпиграфом к обеим частям этой книги «Перевертыша». «Таланта нет во мне излишка, не корчу гордого лица, я просто записная книжка, где жизнь играет роль писца».
Пожалуй, смысл такой книги «Перевертыша», что выпустил в свет отец Михаил Ардов, заключается в том, чтобы в том месте, где сходятся духовная и светская части его мелочей, примерно в середине книги, вдруг возникала бы некая искра. Читатель, слегка недоумевая, должен застыть перед странным столкновением 164 и 244 страниц. Книга закончена, но на соседней странице заканчивается еще одна, напечатанная вверх ногами, и чтобы читать ее, нужно перевернуть книгу, уйти к ее концу. Словом, сразу вспоминается еще один признанный гений русской литературы Козьма Прутков. Где начало того конца, которым кончается начало? Однако, словно в противовес этому методу, еще один священнослужитель, наш коллега по радио «Свобода» отец Яков Кротов, представил на суд публики небольшую, но очень яркую книгу «Хохмы». В отличие от мелочей Михаила Ардова, Яков Кротов принципиально творит свой мир, гротесковый, пародийный и парадоксальный.
вот этот сборничек «Хохм», происхождение его таково. Поскольку я довольно много пишу о Евангелии, я произношу проповеди, я работаю над энциклопедией святых, над церковной историей и так далее, и все это довольно большие объемы, то есть это тысячи очерков на церковные темы. Когда очень-очень много идет такого вот благочестия, и вдруг непроизвольно хочется посмеяться и спародировать именно то, чем ты занимаешься. И мой юмор на христианскую тему, я думаю, оправдан только тем, что это я не других пародирую и не над другими издеваюсь, а над самим собой. Можно сказать, но ведь Евангелие – это же не твое. Как сказать? Я думаю, что Евангелие, конечно, не мое, оно от Матфея, Марка и Луки, но насколько я христианин, оно же и мое. Трудно призывать людей стать христианами, чтобы это вот вошло в твою жизнь. Оно входит. А раз входит, оно становится, как и все, что есть в моей жизни, в том числе и предметом юмора. Поэтому не надо бояться юмора в сочетании с верой. Я думаю, что наоборот. Если у человека чувство юмора и чувство веры, явление веры уживается, это признак, скорее, душевного здоровья. Если у человека это естественно и органично, и просто вот сыпятся опилки из-под пилы, ну, пускай будет. Иногда опилки красивее, чем то изделие, которое, собственно, выпиливают.
Мир в данном представлении отца Якова Кротова предстает перед изумленным читателем едва ли не как одна сплошная пародия. Здесь тоже чувствуется прочная литературная и театральная традиция. Порой кажется, что для отца Якова и впрямь нет ничего святого. И Евангелие у него от Хериумы, и катехизис пристранный, а церковный календарь размечен по датам вроде бессмертного гоголевского «Мартабря» и пересыпан невероятными персонажами. Вот святитель полуверий, вот и мученица фрустрация, страстотерпец ксенофобия, родные братья арест и амнистий, и матерь их прокуратура, да все с характеристиками и биографиями. И ведь не только о христианских ценностях ведет речь отец Яков. Есть и прямое влияние вышеуказанного «Радио Свобода». Пародийный набор событий, которые и читать следует с интонациями нашей службы новостей.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает инициативу Владимира Путина и будет проводить в Абхазии референдум о национальном самоопределении, аналогичный референдуму в Чечне. Он огласил программу подготовки к референдуму. Территория Абхазии будет блокирована. В течение 2 лет грузинские самолеты и танки будут обстреливать территорию Абхазии. Затем 8 лет грузинские военные и полиция будут проводить ковровую проверку паспортного режима и отлавливать международных террористов. Министерство экономики Грузии будет восстанавливать экономику Абхазии. Кроме того, к референдуму будет обеспечено создание в Абхазии ответственного национального правительства, которое сможет предотвратить срыв референдума и не допустит вмешательства иностранных эмиссаров, врачей без границ и наймитов международных информационных корпораций в проведение референдума. Саакашвили заявил, что, по его данным, за то, чтобы Абхазия осталась в составе Грузии, на референдуме выскажутся 96% избирателей, что на 1% больше результата референдума в Чечне.
Что же в итоге? Святые отцы Михаил и Яков остаются в своей литературе отчаянно светскими людьми, каждый, впрочем, по-своему. При этом священнослужителями они, конечно, тоже быть не перестают. Просто влияние их на окружающую жизнь не ограничивается их профессиональной деятельностью. А ведь это тоже вполне в традиции. Был же в истории Русской Православной Церкви архиепископ Лука, он же выдающийся хирург Валентин Воино-Ясенецкий, главный труд которого называется «Очерки гнойной хирургии». Что ж, порой и литература выполняет, так сказать, сходные функции.
А сейчас вы услышите программу Лили Павелевой «От А до Я». Рассказ о том, почему медики называют болезни и их симптомы странными и даже порой экзотическими словами.
Наш сегодняшний разговор о метафорах в медицинских текстах. Казалось бы, это вещи несовместные, ведь метафоры с их переносными значениями обычно используют для достижения образности в художественной литературе, в яркой живой устной речи, им самое место. Когда же задумываешься о языке медицины, в первую очередь вспоминаются термины, причем сплошь и рядом латинские, это язык посвященных. В науке врачевания суховатая точность высказывания и недвусмысленность толкований чрезвычайно важны. Однако, когда доктор обращается к необремененному специальными знаниями пациенту, неважно, напрямую или через научно-популярное издание, он вынужден подыскивать какие-то иные понятные слова. Вот здесь и приходят на помощь метафоры. Их в этой сфере очень много, утверждает Светлана Мишланова, которая вот редкое сочетание и доктор филологических наук, и доцент Пермской государственной медицинской академии.
Мы собрали 2352 контекста употребления метафор. В качестве источника материала были взяты журнальные и газетные статьи, как из медицинских, так и не из медицинских изданий.
И вот пример такого популяризаторства. Право слова не слишком изящный, зато всем понятный.
А во время сна измотанная за день кора мозга дрыхнет без задних ног, и на вахту заступает подкорка.
Но когда Светлана Мишланова стала сравнивать такого рода тексты с сугубо научными, оказалось, что там метафор не меньше. Даже в официальном медицинском заключении могут написать «песок в глазах» или «мушки в глазах». Хотя, понятное дело, никакой реальный песок туда не попадал, и никакие насекомые не залетали. Но патологию с мушками и песком роднят возникающую у человека и в том, и в другом случае схожие ощущения. А сколько метафор существует для обозначения всех оттенков боли? Вот только две из них.
Шило, колющее, как будто вас укололи шилом, колющая боль. Да, есть боль кинжальная, но она удар кинжаловая. Просто колющая, вот почему-то полагаешь, что надо уколоть именно шилом.
Поразительно то, что чаще всего, по подсчетам Светланы Мишлановой, для построения метафорической модели используется базовое понятие «человек». То есть происходит перенос признаков и свойств человека на тело, опять же, человека.
В качестве примера, допустим, клетки нашего мозга отказываются что-то делать, они невнимательны. То есть это по существу модель персонификации.
Вдумайтесь, мы как бы отстраняемся от своих собственных органов, наделяем их самостоятельной волей и характером. Одно дело сказать, у меня заболело сердце или печень. Другое, сердце пошаливает, печенка шалит. Да еще и присовокупить, зараза такая, побронив больной орган за плохое поведение. Получается, это не я несовершенен, а так кто-то немного со стороны. В таких случаях срабатывает защитная реакция. Метафора, отождествляя недуги с чем-то стоящим от заболевшего чуть-чуть в стороне, помогает ему не впасть в уныние. Этому же способствует и некий момент языковой игры. В лингвистике есть такой термин «таксон». Это группа слов, объединенных поблизости значения. Так вот, помимо основного таксона «человек», в языке медицины есть и другие метафорические модели, заявляет Светлана Мишланова.
Среди видовых таксонов высокоактивными являются таксоны «профессиональная деятельность» 18,6%, «политика и война» 14,6%, «быт» 14,2%. Умеренно репрезентированными оказались таксоны «культура» 10,4%, «пространство и ландшафт» 7,1%, «механизм» 6%, «низкую активность» обнаружили таксоны «растения», «животные» и «природные явления».
Хотя таксон «животные» обнаружил низкую активность, проще говоря, для образования метафор в медицинских текстах перенос признаков зверя на человека происходит нечасто, этот таксон нуждается в особом комментарии.
Если мы говорим об общеязыковой лексике, то у нас перенос, например, на человека признаков животного – это всегда негативный процесс. В медицине никакой оценки нет, просто похоже на что-то. И поэтому, конечно, медицинская этика не рекомендует называть какие-то медицинские термины в присутствии родственников, потому что они-то понимают, как в языке.
Ну а если все-таки вы случайно услышите, как доктор произносит «лягушачий живот», имейте в виду, он не дразнится, просто рахитический, с ослабленными мышцами живот по форме похож на лягушкин. Еще один пример построенного на метафоре медицинского термина «шляпка гвоздя». Это поясняет Светлана Мишланова из арсенала рентгенологов.
Когда поражение в слизистой оболочке идут, нарушается стенка кишечника, тут какая-то язва, да? И вот у нас контраст заполняет рентген, и мы видим шляпку гвоздя. Я тогда пациенту даю выпить барий.
Ну а на какой стадии какого заболевания врачи начинают называть челюсть галошей и говорить не хочется? Пусть это останется для их внутреннего употребления. А теперь очередь рубрики под названием «Что новенького?». Ирина Левантина, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, подметила, что в современном языке существует немало слов, которые начали употребляться в несвойственных им раньше контекстах или ситуациях, и все благодаря рыночным отношениям.
Я сейчас к вам шла и увидела там какая-то имидж-лаборатория «персона». Ведь как изменилось употребление слова «персона»? Раньше это слово, ну, кроме там сервис на 6 персон и особо важная персона как термин, это слово можно было употребить разве что иронически. Подумаешь, персона. Почему? Потому что мы привыкли, что не надо выпячивать индивидуальность. Надо скромным быть, нужно там смирение. А сейчас мы чувствуем настойчивую необходимость в том, чтобы можно было достоинством как-то обозначить вот такого индивидуального человека. Ищем возможности. И слово персона, журнал персона, премия персона года, рубрика персона номера и так далее. Вот это все очень меняется, эти ценности. Особенно это видно в языке рынка, во всем, что связано с экономикой, с продажами, потому что там стимул у человека быть эффективным. Кстати, это тоже новое употребление. Мы раньше не говорили, что человек может быть эффективным. Это тоже новое. Но его выгода, жажда наживы, толкает на то, чтобы находить какие-то эффективные способы воздействия. И мы часто видим, что человек через какое-то время, когда вот уже прошло там сколько, 15 лет, возвращается к каким-то вещам, которые как раз присущи именно русскому языку. Я приведу пример. Я стала смотреть, что написано на дисконтных карточках разных магазинов. Сначала все время писали «постоянный покупатель». Иногда даже писали очень смешно «лояльный покупатель», это буквальный перевод «loyal customer». И несколько еще было выражений. Сейчас пишут «любимый покупатель», «любимый клиент». Почему? Да потому что, как всем давно известно, русский язык очень эмоционален. Человека трудно прельстить выгодой, экономией, трудно прельстить воздействие на его тщеславие, вот, на русского покупателя. Его надо по-простому полюбить. Вот этот «любимый покупатель» мне очень нравится. И еще мне нравится плакат «Шоппинг от всего сердца». Казалось бы, совершенно абсурдное сочетание, но люди почувствовали, вот эти вот капиталисты, что для того, чтобы русского покупателя привлечь, нужно подпустить душевности. Как у Гоголя, щи, но от чистого сердца. Не просто шоппинг, а если уж шоппинг, то от всего сердца.
Последний из приведенных Ириной Левантиной примеров – немудренный, в общем-то, способ заставить покупателей раскрыть кошелек пошире. Никто по этому поводу и не заблуждается. Однако апелляция к сердечности, пусть даже в рекламе, это чрезвычайно симпатичная тенденция в языке.
Это была Лиля Пальвельва с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Пианист Дюк Эллингтон и певица Элла Фицджеральд.
На каких бы широтах вы нас не слушали, добрый день, вечер или ночь. На свингующих частотах свободы 9 минут джаза и ваш ДС. Сегодня на нашей клубной афише два имени и два джазмена. Вот один из них. Историческая запись сольного исполнения «Черной красавицы» «Black Beauty» автором композиции Эдвардом Кеннеди Дюком Эллингтоном 1 октября 1928 года. Второго героя или героиню нашей сегодняшней афиши вам будет куда как легче опознать.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning
see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.
Меня никогда не трогало наполненное лунным светом небо. Я никогда не мигала, глядя в пламя костра. Но нынче, когда звезды сияют в твоих глазах, я начинаю видеть свет. Или, скажем, прозревать. Элла Фицджеральд и оркестр Каунта Бейси, песня с названием весьма библейским «I'm beginning to see the light». Музыка Харри Джеймса, слова Китти Келлен. Элла Фицджеральд появилась на свет 25 апреля 1918 года, Дюк Эллингтон на 19 лет раньше, 29 апреля 1899 года. Был бы джаз джазом без Дюка и Эллы. Этот караван Хуана Тизела и Дюка Эллингтона никогда не покинет дюны, переполненной джазом пустыни, разве что остановится на ночь в Тунисе в гостях у Дизи Гиллеспи. Великолепнейшее трио Эллингтона с Чарльзом Мингусом на контрабасе и Максом Роучем на ударных. Дюк Эллингтон не совсем пианист, не совсем композитор, не просто лидер джаз-банда. Историк джаза Стив Харрис пишет, что его талант невозможно обобщить. Пианист Дон Шерли говорил, что Дюк не был богом, но был близок к этому качеству. Госпожа Клинкскейлс, кличка, подаренная Эдди его учительнице, первые уроки игры на фортепиано дала Дюку в 1906 году, а через 17 лет он уже собрал свою первую группу «Вашингтонцы». 4 декабря 1927 года он впервые поднялся на сцену Гарлемского Коттон-клаба и задержался на этой сцене на целых 4 года. Вот оркестр Эллингтона, или скорее машина Эллингтона, работающая на полных оборотах, на звуковой дорожке фильма Отто Премингера «Анатомия убийства». Главная тема фильма Отто Премингера «Анатомия убийства». Музыка и оркестр Дюка Эллингтона. Запись сделана в Лос-Анджелесе в июне 1959 года,
соло на трубе Рэя Нэнса, на кларнете Джимми Хэмилтона. Дед и бабка Эллингтона были рабами из Южной Каролины. Элла Фицджеральд практически жила на улице, прежде чем заявилась на конкурс в театр «Аполло». Когда Чик Уэбб взял ее на работу, музыканты скинулись, чтобы купить ей платье. Джаз был джазом, потому что эту, по словам Бернстайна, американскую классику создавали люди, у которых был такой напор таланта, которого хватило на столетия. Таланты нынешних умещаются в экономичный формат MP3. Прежде чем расстаться, Элла, поющая с Кэтом вторую часть «St. Louis Blues» W.C. Handy, ее юбилейный 58-го года концерт в Риме. Ну вот, пожалуй, на этом невероятном скете Эллы Фицджеральд, изображающей целый оркестр, мы и расстанемся. 9 минут джаза снова будут в эфире в следующее воскресенье, все на тех же свингующих частотах свободы. Если прямой эфир от вас ускользнул, вы всегда можете послушать 9 минут джаза на интернетовском сайте свободанews.ru или скачать оттуда подкаст программы. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.
Это был Дмитрий Савицкий. 9 минут джаза в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Мы больше не можем допускать таких жертв среди мирного населения.
Почти 4 месяца мэр Томска находится в следственном изоляторе.
Группа молодых людей напала на полицейских, пытавшихся запретить им распивать спиртное на улице.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает российские власти выполнять обязательства Венской конвенции.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.